Радио «Вера» представляет. Время радости. Главные праздники Церкви.
Прощенное воскресенье получило такое название из-за традиции просить в этот день друг у друга прощения. Она не ограничивалась чином прощения в храмах. Этот обычай популярен и среди нецерковных людей. Одни прибегают к услугам СМС-рассылки или просят прощения по электронной почте. Другие ставят соответствующий статус в социальных сетях. Однако нередко возникает и недоуменный вопрос, как можно просить прощения по заказу в определенный день. На этот вопрос отвечает главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
Люди вообще, мы люди, человечество же, мы живем во времени. Мы, конечно, каждый день можем радоваться о воскресении Христовом. И мы призваны особо, конечно, радоваться каждый день о воскресении Христовом. Но каждую неделю в воскресный день мы вспоминаем его особо. И особо мы вспоминаем его на Пасху, в день Светлого Христового Воскресения. Нам нужны поводы. Нам нужен соответствующий ритуал. Без него нам сложно. Мы как бы не чувствуем ни времени, ни пространства. И я не вижу в этом ничего плохого, если нам специально, особо предписывается в какой-то день или в какую-то неделю в году особо вспомнить о чем-то конкретно. Например, о том, что мы должны прощать.
Кто-то сформулировал парадокс прощенного воскресения. «Прости» сказали все, кроме тех, кто действительно нанес обиду. Впрочем, не так просто представить обратную ситуацию, когда человек бросает все дела и мчится сказать, что он простил и не держит больше зла. Слова прощения и просьбы о прощении не всегда даются легко. Собственно, достаточно ли слова «прощаю», чтобы обида была исчерпана? Мы спросили простых горожан, что для них значит «простить по-настоящему».
Прощение – это в первую очередь освобождение от тягот, которые несешь ты сам и которые несут те люди, которым ты что-то испытываешь негативное.
Прощение для того человека, который просит прощения – это, наверное, признание своей неправоты, извинения. А тот человек, который прощает, ну, он ему, наверное, дает шанс.
Это очень важно – попросить друг у друга прощения, а тем более накануне Великого Поста. Когда во время поста могут быть как бы искушения, скорби, чтобы вот сердце наше наполнить каким-то душевным покоем.
Ну, многое в нашей жизни сейчас стало формальным, ритуальным и, скажем, таким галочным вариантом. И здесь дело уже в самих людях. Вообще, как они живут или просто существуют?
Ну, формализма бояться не стоит, а просто такие дни могут напоминать людям о том, что надо и можно, и нужно прощать и уметь просить прощения.
Интересно, что наши респонденты использовали слова «простить» и «извинить» как синонимы. Вместе с тем, этимология, то есть история происхождения этих слов, показывает нам, что смысл у них разный. О духовном значении этой разницы рассказывает протоиерей Максим Первозванский.
Слово «прости» и слово «извини» – это два разных слова. «Извини» – это «считай меня невиноватым». «Невиноватый я, он сам ко мне пришел». А слово «прости» – да, мы понимаем, что совершившееся между нами очень усложнило наши отношения. Я признаю свою вину, я не прошу тебя извинить меня. Но давай между нами не будет всех этих страшных сложностей, когда я вхожу в комнату, а вы замолкаете, когда мы не можем посмотреть в глаза друг другу, когда мы думаем одно, а говорим другое. Давай вот этого между нами безобразия не будет.
Как же научиться прощать? Причем прощать по-настоящему, так, как мы хотели бы, чтобы в случае чего простили и нас. Возможно ли вообще такое полное, искреннее, безоглядное прощение? Об этом размышляет журналист Константин Мацан.
Недавно я стал свидетелем очень интересного разговора в одной нецерковной семье. Мама решила сводить детей на службу в храм, чтобы они впервые исповедались и причастились. Сама мама при этом ни разу в жизни не причащалась, хотя на исповеди несколько раз была. И вот нецерковная мама объясняет нецерковным детям, что такое исповедь, и делает это доступным языком. «Понимаешь, — говорит мама, — ну вот ты кого-то обидел, например. Перед ним, конечно, нужно извиниться, но после этого ты приходишь к священнику и рассказываешь об этом, а потом просишь у Бога прощения, и Бог тебя прощает». И тут дети удивляются. «Как? Вообще-вообще прощает? Совсем-совсем?» Мама отвечает, что да, совсем-совсем. И дети продолжают удивляться. И вот эта реакция детей, мне кажется, очень показательной. Люди светского воспитания на уровне подсознания понимают, что обычный, нормальный человек очень редко прощает другого человека именно так. Совсем-совсем. это если не немыслимо, то как минимум очень сложно. Ты, может быть, и простил, и успокоился, и не держишь зла, и на самом деле не раздражаешься, когда видишь своего вчерашнего обидчика. А осадок в душе остался. Память в обиде никуда не делась. И если что, моментально всплывает на поверхность. А один из самых популярных среди молодежи методов прощения – это просто не общаться. Я видел это в одном телевизионном соцопросе. Люди на улицах в один голос говорили: «Я простил, но видеть этого человека больше не хочу». То есть на самом деле получается – не простил. И только Бог прощает человека совсем-совсем. Любой верующий это знает. Ведь что такое покаяние, как не крик: «Господи, не запомни меня таким! Я на самом деле другой! Я не равен своему вчерашнему мерзкому поступку!» С этим криком приходишь на исповедь и чувствуешь, что Бог отвечает: «Я тебя простил! Нет в тебе больше этого греха! Я его стер и забыл! Я больше ничего о нем не знаю!» Я никогда не забуду, как с моей первой в жизни исповеди священник отпустил меня со словами Христа: «Иди и больше не греши!» В этих простых словах читалась надежда на будущее. И если христианин призван следовать Христу во всем, то и в этом тоже. В том, как Христос прощает людей. Именно так. Совсем-совсем.
Время радости.
Несмотря на массовые электронные рассылки с просьбами простить, оказывается, что общественное сознание не так уж и поощряет подлинное прощение. Очень часто оно воспринимается как признак слабости. Мол, простил, значит, прогнулся, значит, слабак. Психолог Ольга Красникова опровергает это утверждение.
Но на самом деле прощение, оно требует очень большого мужества и силы внутренней. Потому что действительно мы должны сделать внутреннее усилие для того, чтобы отделить ту боль, которую мы испытали, от отношения к человеку. Боль, она может остаться, поэтому не всегда бывает возможно человеку простить и забыть. Потому что след, вот болезненный такой, да, память об этой боли, она может оставаться всю жизнь. Но это не значит, что человек не простил.
Многие считают, что прощение означает возврат к прежней степени доверия. Поступок словно стирается, признается как бы не случившимся. Мол, кто старое помянет, тому глаз вон. Психолог Ольга Красникова предупреждает: простить – это не значит все забыть, закрыть глаза на случившееся и как бы обнулить причиненное зло.
Прощение, оно не несет в себе обесценивание того вреда, да, или того зла, который человек нам причинил. Прощение не означает автоматическое примирение, что если я человека простила, то значит я с ним и дальше буду прекрасно общаться. Нет. Человек может совершить по отношению ко мне такой поступок, который делает дальнейшее общение с ним невозможным. То есть если я простила, это не значит, что я дальше с ним буду дружить, как прежде, что в наших отношениях ничего не изменится. Иногда меняется, меняется кардинально.
В христианстве есть выражение «любить грешника, но ненавидеть грех». Его стоит вспоминать всякий раз, когда возникает вопрос о прощении. Потому что быть добрым и прощать грешника – не означает попустительствовать греху. Эту путаницу понятий на примере греха наркомании раскрывает публицист Сергей Худиев.
Как-то я говорил с молодым наркоманом и попытался рассказать ему о Боге. «И как ты думаешь, как к наркотикам относится Бог?» «Прощает», — сразу ответил юноша. Я не знаю, как дальше сложилась его судьба и выжил ли он, но беда в том, что под «прощает» он, очевидно, понимал «дозволяет», «снисходит», «не имеет ничего против». Иногда очень трудно говорить таким людям, что они опасно заблуждаются. У меня есть курящие друзья, и я всегда чувствую себя неловко, когда пишу или говорю о том, что разрушать свое здоровье и навлекать на себя преждевременную, часто мучительную смерть есть явный грех против заповеди «не убей». Скажите тяжело пьющему человеку, что он убивает себя, пренебрегает своим долгом и причиняет горе своим близким, и вряд ли он будет вам благодарен. Люди ищут поддержки, утешения, дружеского похлопывания по плечу. А им «покайтесь, грешники». Это вызывает горькое раздражение, в том числе против церкви. Но при чем тут церковь? Ведь это не церковь назначает грехами то или иное поведение. Это Слово Божие. Это не наше слово, и не нам его редактировать. Более того, очень часто разрушительные последствия греха видны уже здесь, на земле. Бог, о котором говорит Писание, нас действительно любит. Мы дороги его сердцу. Именно поэтому многие вещи вызывают его самое резкое неприятие. Что бы мы подумали о родителях наркомана, которые сказали бы ему: «Да не парься, сынок, все в порядке. Деньги на следующую дозу мы тебе всегда достанем». Сам наркоман, возможно, сочтет, что у него прекрасные любящие родители, потому что он человек тяжело больной. Но нам-то, не наркоманам, ясно, что они его не любят. И такой снисходительностью они лишают его всякого шанса выжить. Любящие родители ведут себя по-другому. Мать одной, сейчас выздоравливающей, наркоманки, рассказала мне, что она перестала пускать дочь домой, когда она приходила в состоянии наркотического опьянения. Мне это тогда казалось очень жестоким. Родную дочь прогнать с порога. Но в реальности это был единственный путь, способный привести юную наркоманку в чувство и спасти ее от вернейшей гибели. Бог иногда говорит нам «нет», и очень жесткое «нет». Если вы не прекратите так себя вести, вы погибнете. Даже если мы очень хотим услышать «да не парься, сынок», от Бога мы этого не услышим. Он любит нас и хочет нас спасти. Поэтому в Евангелии из уст Господа исходит довольно много жестких обличений и пугающих предостережений.
Время радости.
Существует и такой миф, что простить можно только в ответ на признание вины, раскаяние и просьбы о прощении со стороны провинившегося. Психолог Ольга Красникова объясняет, что на самом деле это не так.
Прощение, оно не зависит от того, другой человек признает, что он это зло сделал, хочет ли он, чтобы я его простила. А прощение зависит от того, хочу ли я дальше носить это зло на другого человека. Причем не его зло, а мое зло. То, что я на него злюсь, то, что я его осуждаю, то, что я его не принимаю. А для сердца, для души это очень тяжелый камень, это тяжелый груз. Вот такое непрощение. То есть, когда человек не прощает, это, ну, в общем, такой элемент саморазрушения в этом есть. И в этом смысле люди, которые хранят свои обиды десятилетиями, думая, что они этим самым наказывают того, кто им вред причинил, они в первую очередь наказывают себя.
Все мы нередко ошибаемся. Порой в мелочах, порой в важных вещах. Иногда попросить прощения или простить самому очень легко. Особенно, когда дело пустяшное, не имело серьезных последствий. Тем более приятно извиняться, когда никакой вины и не чувствуешь. Да и человек, у которого просишь прощения, из разряда дальних знакомых. Но есть глубокие, серьезные обиды, которые разрушают многолетнюю дружбу, слаженный коллектив, крепкие отношения. И в таких ситуациях не всегда хватает духу, чтобы попросить прощения. Хотя, быть может, обе стороны внутренне уже и простили, и примирились. Иногда человек пытается убедить себя, что вина его была не очень уж велика. Да и времени прошло много, возможно, все забылось. Однако сознание своей неправоты будет точить его изнутри. Случается и так. Вроде бы и повод для обиды незначительный, и давно пора простить. Но душа не может успокоиться. Все возвращается и возвращается к конфликтной ситуации. Как тогда простить? А если грех очень серьезный, тоже прощать? Мы провели опрос, чтобы понять, по каким принципам живут наши современники. Как они определяют, что можно простить, а чего нельзя. И вот что ответили жители нашего города.
Простить можно, наверное, и измену, и ложь. Вот только насчет предательства не знаю. Наверное, я бы не смогла простить предательство.
Были серьезные там разногласия. С девушкой был серьезный очень конфликт. Она кидалась там с ножами и прочее на меня. Но в какой-то момент я сказал ей грубое слово и просто ее толкнул. Она била там, налетала. Я просто так получилось, что ее просто оттолкнул. И она ударилась головой об стену. Слабо-слабо. Но все, я в этот момент перестал быть человеком.
Каждый человек имеет право на второй шанс, я считаю. Если тебе это нужно, то простить можно все.
Я стараюсь людей не обижать, потому что, ну, если ты можешь доставлять человеку только хорошие эмоции, зачем как-то выводить его на провокацию?
Вы знаете, как одна подруга мне однажды ответила на мой вопрос. Я спрашиваю ее: ты могла бы всех простить? Она говорит: ну, да, говорит, могла бы. Я говорю: ну что, Чикатило тоже могла бы простить? Она говорит: ну, если не простить, то, по крайней мере, понять те обстоятельства, благодаря которым его жизнь так сложилась, что вот он стал вот таким вот серийным убийцей. И я размышляла с тех пор и поняла, что это действительно очень правильно. Понять человека – это то же самое практически, что простить. А понять-то человека можно любого.
Судя по опросу, мы стремимся понять и простить любого человека, даже серийного убийцу. Но чаще это касается людей внешних, далеких от нас. К ним можно быть снисходительным. Да, конечно, вы ведь совсем не то имели в виду. Вы хотели как лучше, не страшно, все можно исправить. Хлопочем мы. А вот нашим близким подчас достается, правда, матка. Наше дурное настроение, необязательность и вспыльчивость. Вот ты так всегда, чего от тебя ждать еще? Ты в своем репертуаре. Нередко мы так бьем наотмашь своих родных. Бывает, родственники годами не разговаривают друг с другом и не готовы простить обиду, как в притче про отца и сына.
Согрешил сын перед отцом, но потом в своем грехе искренне раскаялся. Только вот отец никак не хотел его простить, хотя был человеком набожным и храм посещал, бедным помогал. Сколько ни пытался сын с отцом примириться, все напрасно. Переоделся тогда сын нищим, постучался в отцовскую дверь и просит: «Вынеси мне, добрый человек, кусок хлеба». Отец дал ему хлеба, а сын тогда и говорит: «А ведь это я, сын твой. Почему же ты над незнакомым нищим сжалился, а ко мне жалости не имеешь?» И отец его простил.
Но стоит ли тратить жизнь на то, чтобы растить обиду, или, как в этой притче, ждать, пока твой сын придет в образе нищего, чтобы быть прощенным? Накануне Великого Поста, в прощенное воскресенье, в храмах читается фрагмент Евангелия от Матфея. Там есть такие слова: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Церковь напоминает верующим о существовании духовного закона, о котором сказал Иисус Христос в Нагорной проповеди: «Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». В прощенное воскресенье Церковь с особым усердием призывает всех жить по принципу: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». А если все же кто-то обидит нас, то хорошо вспомнить притчу о доброте и прощении.
Однажды два друга о чем-то поспорили, и один из них дал другому пощечину. Человек почувствовал боль, но ничего не ответил и лишь молча написал на песке: «Сегодня мой лучший друг дал мне пощечину». Они продолжали идти по пустыне и нашли оазис, в котором решили искупаться. Получивший пощечину едва не утонул, но друг его спас. Придя в себя, он высек на камне: «Сегодня мой лучший друг спас мне жизнь». А потом пояснил: «Когда кто-нибудь нас обижает, надо написать об этом на песке, чтобы поскорее стер ветер. Но если кто-нибудь делает нам добро, мы должны высечь это на камне, чтобы так поступали и другие люди».
Время радости. Главные праздники Церкви.